Запись включена для тех, кто будет это слушать потом в аудиоформате в виде подкастов. Сегодня у нас 10 января, и сегодня у нас, ну, в принципе, первый выпуск ОМ-ответа 2018. На самом деле, прежде чем я буду рассказывать о том, о чем я собирался рассказывать, я хотел бы сказать, что у меня ближайшие месяцы довольно-таки сильно перегружены. Да, поэтому и даже вот сегодня я стал там готовить слайды и понял, что времени не хватает. Вот, хотя я, в общем, знаю, что крайне редко у меня получается прямо по слайдам чего-то рассказывать. Но, тем не менее, слайды эти сделал. Вот, и сегодня вы их, наверное, даже увидите. Вот, ну и заодно увидите, насколько далеко я могу от слайдов уходить. Ага, ну, плюсики вижу. Отлично. Работает. Правда, вот что я понял, да, что я, наверное, тут не вижу, сколько мне смотрят людей. Ну и ладно. Как я уже говорил, в принципе, эксперимент показал, что примерно 1/10 моих зрителей смотрят меня в прямом эфире, вот, а остальные смотрят в записи, да, поэтому я не сильно огорчаюсь тем, что я не вижу, сколько людей меня видит. И на чат я буду поглядывать тоже, это уже такая технология годами отработанная, только изредка, да, и даже хорошо, что его прямо сейчас не вижу. Вот, у меня тут есть, кстати говоря, несколько камер, вот, можно меня видеть вот в таком вот виде, можно вот в таком вот виде. Кстати, вот в ответ на вопрос тем, что видите, у меня тут у меня лицо какое-то зеленоватое, тут у меня красноватое, есть еще вот такой вариант. Вот этот вариант хорошо работает, вот когда вот так вот включаешь, видите, какое симпатичное, светлое получается лицо. Вот, так что, ну я, наверное, я так решил, что, наверное, вот это изображение самое такое аутентичное, похожее на меня, на самого. Вот. Ну хотя спорный вопрос, да, если со слайдами сравнивать. Вот видите, даже похож на этого чувака, который на слайдах, который предположительно должен быть мной. У нас сегодняшний на такой микро-вебинар называется «Логика неудачи». Я попробую вам об этой теме рассказать. Но прежде чем я даже вот начну по сути рассказывать, я сейчас, когда вот перед тем, как выходить в эфир, подумал, что красноватые лучше пишут, ну да. Подумал следующую штуку. Наверное, вы в Фейсбуке видели, я вчера, что ли, пытался какое-то видео записывать. Интересное такое замечание, наблюдение, точнее, да, у меня возникло. Наблюдение заключается в следующем, что когда я вещаю в прямом эфире, ну, вообще говоря, в прямом эфире вроде как бы более ответственная такая задача стоит, да, все-таки там живые люди, они тебя слушают, они на тебя смотрят, и ты можешь оговориться, можешь ляпнуть что-нибудь не то и так далее. На самом деле мне намного проще вещать. Даже несмотря на то, что все вы для меня абсолютно виртуальны, находитесь где-то там, я вас не вижу, все равно вот сам тот факт, что вы меня смотрите, создает какое-то такое поле, которое мне помогает, ну, как-то вещать. Как будто бы я к чему-то подключаюсь, и вот вещание из меня вываливается. А когда я делаю под запись, ну, прям вот какая-то беда возникает. То есть я что-то пытаюсь сказать и запутываюсь в словах. Какой-то вот срабатывает эффект того, что где-то там подсознательно я понимаю, что никто меня сейчас не смотрит. Я просто говорю в пустую камеру. А на самом деле там никого нет. И вот почему-то этот эффект, он дает такую вот сбивчивую какую-то речь непонятную. Вот для меня это на самом деле удивительно. Не понимаю, почему так происходит, но тем не менее. Да, сегодня у нас эфир прямой, и поэтому будем общаться в прямом эфире. Вот. Другой интересный момент заключается в том, что после того, как я это наблюдение сделал, стал дальше смотреть за собой, и понял еще одну интересную вещь, да, что когда я с живой аудиторией что-то, ну, там, провожу, вещаю как-то, то на самом деле вот этот эффект подключения к какому-то каналу, там, к чему-то, да, дает интересную такую особенность, что действительно я рассказываю что-то такое, что, в принципе, в самом начале вещания ни в моих планах, нигде бы то ни было еще, в реальности не было. То есть вот сам факт живого контакта с вами дает такой интересный эффект. Эффект возникновения какой-то новой информации в нашем поле. Это тоже интересно. Вот. Ну и я обращу внимание, что я вот тут, видите, так красиво обвешался разными ссылками. Да? Вверху находится ссылка, по которой теперь всегда будут все живые открытые эфиры прямые. То есть запоминать ссылку не нужно. Теоретически, как я уже говорил, я вещать собирался, по-моему, с Нового года по вторникам. Там у меня, правда, напряженный график лекций, поэтому я гарантировать точно не могу, как я там буду выходить в эфир. Сейчас я гляну, что у нас там на следующей неделе. Так, вот у нас эта неделя. На этой неделе у меня начинается преподавание в психолого-социальном университете московском. Вот, и вечера будут заняты. На следующей неделе, ну вот не знаю, как пойдет, потому что на следующей неделе уже стартует Академия ясного коучинга. 18 числа у нас первый вебинар. Вы, кстати, еще не опоздали, можете еще успеть вписаться. Вот. Ну и там все вечера заняты, 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 поэтому я не уверен, насколько я буду готов такое количество онлайн занятий проводить, там лекции читать и в академии вести и так далее. Хватит ли меня на это все? Поэтому на самом деле вот это вещание в формате ОМ-ответа будет критическим образом зависеть от вас. Если будет много хороших, качественных вопросов, то есть не таких вот, как тут на днях в Аске опять был набег товарищей, которые почему-то решили меня поучить жизни, как я там должен отвечать на вопросы, и что должен отвечать, и как это должно соответствовать какому-то там кодексу там и так далее, а реально какие-то интересные вопросы, то мы, конечно, обязательно будем делать трансляции на эту тему. Как я уже говорил, формат будет такой, что я сейчас попытаюсь вам выдать какую-то, ну вот, заготовленную информацию. У вас появятся, наверное, какие-то вопросы, в том числе у тех 9 человек, которые которые смотрят это видео в записи и готовы потом эти вопросы задавать под видео. Я эти вопросы соберу, ну и, соответственно, на основании них уже буду отвечать на то, о чем спрашивали. Да? Вот. Я, в принципе, так в таком формате примерно и работал дальше, ранее. Да? Ну, вот, например, кстати говоря, если посмотреть на какие-то вот предыдущие. Помните, я говорил, да, что была такая идея попробовать продолжить серию, которая называлась «Живи проще». Вот была такая, какой-то не очень удачный стоп-кадр, но не суть. Можно получше стоп-кадр найти. Вот я тут даже на себя не похож, какой-то интересный тут. Был такой вебинар «Живи проще 08», назывался «Формула счастья». Тут он, кстати, 4000 просмотров. Вот, а вслед за ним был второй вебинар «Ответы на вопросы». Да? Тут просмотров, что-то я не вижу сколько, почему-то не показывает, сколько там было просмотров. Странно, тут вот прям циферка стоит, а здесь ее нету. Но не суть, да, то есть он тоже получился небольшой, но зато вот прям по делу. Вот, вот примерно так мы в таком вот режиме и будем двигаться. Так, окей, сейчас мы опять на слайды переключимся. Вот у нас слайды. Так, вот у нас камера. Да, я просто прошу прощения, для меня это вот непривычный пока формат еще общения. Я вот сейчас как раз, ну, вы знаете, да, что жаловались у меня еще мои зрители на то, что когда я что-то рассказываю, показываю картинки или рисую что-то, то как-то становится неинтересно, потому что живого лица ведущего не видно. А тут вот как раз такой классный шанс, да, можно смотреть и на что-то, что на экране там, и продолжать видеть меня. Ну, по-моему, так тоже интереснее получается. Так, ну окей, что, давайте пойдем по слайдам, я буду рассказывать, что там на слайдах изображено. Ну про ссылки я еще не договорил. В принципе, вот по вот эту руку, вот здесь внизу, да, находится ссылка, это вот моя вопрошалка Ask, которую я часто упоминаю, некоторые, может быть, не знают. Там задают мне вопросы. Я, опять же, не знаю, почему так получилось, но почему-то именно вот на этом ресурсе мне вопросов задают очень много хороших вопросов задают, да, не подумайте ничего плохого, что называется, потому что я много раз там у себя пытался в блогах там просить людей, задавать вопросы там и так далее, и так далее. Но вот что-то все эти вопросы, они как-то, не знаю, что-то не срастается в формате, да. Вот здесь на самом деле довольно много получается. Вот 11 724 поста. Но правда вот последний я тут как раз очередной раз наезжал на какого-то опять умника, который решил мне рассказать, как мне надо там здесь на вопросы отвечать. Вот. Хороший такой ресурс, то есть 11 тысяч вопросов задали легко и просто. Но правда здесь есть плюс, заключается он в том, что можно эти вопросы задавать анонимно, может поэтому их так много задают. Вот. На других ресурсах надо как-то логиниться. Но хотя, в общем, короче, если вдруг, вопросы задавать там. Вот. А вот по эту руку, вот эта желтенькая ссылочка, да, это моя электронная визитка, там находятся все-все-все мои координаты. То есть если вдруг что-то захочется спросить такого личного характера, о чем-то написать, или там, не знаю, вопрос у вас возникнет, где у Олега скайп, или где у Олега канал в Телеграме, там, или еще что-то такое, да, то вот туда кликайте, там все это есть. Все-все-все. Если вдруг что-то забыли, вам туда. Вот как-то так. Так, ну хорошо. Теперь я переключу вот на эту вот камеру, да, включу слайдики и буду по слайдикам что-то рассказывать, да, соответственно, по дороге буду вспоминать какие-то вещи, которые я, возможно, даже в планах у меня их не было, да, но тем не менее рассказать о них стоит. Так, сейчас еще поправим вот так вот. Здесь можно видео пододвинуть. Вот так, наверное. Я не знаю, как это видео, как оно будет меньше всего мешать, честно говоря. Наверное, вот сюда лучше его поставить. Так оно будет меньше всего мешать. Или даже, может быть, вот сюда. О, вот здесь буду я вещать. Видите, какой красивый, да? Я прошу прощения за паузу, я просто поглядываю на контрольный монитор. Во, видите, как классно. Хорошо, ну и поехали по слайдам. Итак, сегодняшний вебинар я назвал «Логика неудачи. Что делать в непонятных ситуациях?». На самом деле можно было с таким же успехом назвать его «Логика удачи», да, потому что мы будем говорить именно о тех вещах, которые, от которых зависит ну, что-то такое, да, что влияет каким-то подспудным образом на то, что с нами происходит. Вот. И сразу же, наверное, ну, сразу давайте с места пойдем в бой, да. То есть первое, вообще говоря, я эту тему немножечко раскрывал в большой серии под названием «Ясное мышление». Я помню, я знаю, что, по-моему, в прошлом году или даже уже в позапрошлом году я обещал сделать очередную серию под названием «Ясное мышление», да, прокачанную, но не сделал. Вместо нее другие были мероприятия проведены. Вот, и поэтому за мной такой должок остался. Я, конечно, сейчас в один вебинар это все не впихнул, да, собственной цели такой себе не ставил, да. Но тем не менее постараюсь как-то вот об этом вам рассказать. Давайте ссылки тоже поубираю, чтобы они тут не маячили и не портили экран. Так, мне кажется, красивее будет без ссылок. Вот. Первый термин, который приходит мне в голову, да, это омраченное мышление в противоположность мышлению ясному. На самом деле, как я говорил в анонсе, та вещь, которую я вам расскажу, она прям настолько очевидна, что я лично, да, был удивлен. Я не знаю, я всегда, конечно, думаю, может, это я такой недоразвитый, да, до меня какие-то простые вещи долго доходят, и вдруг вот дошла какая-то вещь, я думаю, вау, да, она может быть совершенно очевидна тем людям, которые, ну, как-то давно этой темой занимаются. Вопрос такой, да, как вообще мыслят обычные люди, как вообще строится мышление человека, как строится образование человека, да, на основе чего люди принимают какие-то решения. Вообще традиционно считается, что люди принимают решения на основании накопленного опыта. Да? А что такое опыт? Опыт – это наше прошлое. То есть в прошлом где-то когда-то были какие-то ситуации, в которых мы, ну, какие-то решения нашли, обычно не очень осознанно, да? Ну и вот там потом эти решения пытаемся как-то применять. Технология – это такая, ну как бы так себе на самом деле. Да? Это называется технология, которая основана на стереотипах. Сейчас я посмотрю, как тут будет переход, интересно, на слайдах, на контрольном мониторе. А, красиво. Что такое стереотипы? Да? Стереотипы – это некие фиксированные идеи, которые возникли как-то осознанно, а может быть, не очень осознанно. Ну и как-то вот на основе их строятся новые решения. Да? Как я уже сказал, да, это какой-то такой упрощенный, архивированный опыт человека, некие суждения, которые у него возникли по поводу чего-то. Причем сейчас я хочу оговорить, потому что наверняка многие люди, которые сейчас смотрят в прямом эфире, да, они знают меня там по каким-то темам, связанным с психосоматикой, с доктором Хаммером там, или еще с чем-то, да, они могут подумать, что я сейчас говорю о каких-то физических болезнях, например. Нет, я сейчас говорю именно о мышлении, о том, как мысли, способ мышления, стиль мышления человека влияет на то, что у него в жизни происходит. Там чуть попозже у меня будет пример, конечно, про матрицу способностей, мою любимую. Я попытаюсь вам показать, как можно именно вот эту идею, которую я вам изложу, да, идею, которая влияет, на мой взгляд, на мышление кардинальным образом, продемонстрировать на примере применения матрицы. Потому что матрицу тоже мало кто понимает. Да, она хорошо звучит, хорошо выглядит, но когда начинаешь спрашивать, насколько люди понимают, о чем идет речь, выясняется, что, в общем, не очень-то понимают. Вот. Формируется, конечно, во многом это социумом, в том смысле, что очень часто, когда у вас есть какие-то фиксированные идеи или какой-то опыт, вы же его получили не из личной своей жизни, да, а из так называемого обучения или воспитания. То есть, грубо говоря, от других людей. Просто скопировали и все. Почему так делается, непонятно. Здесь так принято. В наше время это очень такой деструктивный фактор, потому что ситуация, во-первых, очень быстро меняется в жизни вообще относительно всего. И очень быстро возникают ситуации такие, которых ранее не было и быть не могло. И тут, да, возникает такая вот проблема, да, что 4 миллиона лет существования Homo sapiens на этой планете никак не помогают вам решать те проблемы, которые возникают перед вами, как перед человеком в 21 веке. Какие-то проблемы, связанные с отношениями, связанные с выстраиванием бизнес-стратегии, например, и так далее, и так далее. Вот такая вот беда. Ну и кроме того, конечно, стереотипы, они очень удобны для управления массами. То есть социум формирует какие-то вот общие понятия для того, чтобы была какая-то, ну, стабильность, да, какая-то статистика, как людьми управлять и так далее, и так далее. И получается тут даже такой некий парадокс, да, получается, что когда мы учим людей индивидуальности, учим людей разумному эгоизму, учим людей опираться на свои восприятия, на свой опыт, на свои потребности, то, с одной стороны, это очень позитивная такая штука, да, потому что это позволяет действительно, ну, как-то двигать общество вперед, как-то развиваться, развивать отдельных людей, через этих отдельных людей, соответственно, развивать весь социум. А с другой стороны, конечно, это деструктивно, потому что как только возникает какой-то новый опыт, новые переживания, социум его, как правило, отрицает, да, отвергает. Ну и можно даже там описать, как это все происходит по стадиям, да, то есть возникают какие-то люди, там передовой какой-то отряд. Опять же, непонятно, насколько он там передовой, а не деградирующий, да, то есть постоянно возникают споры. Допустим, есть какие-то вещи, связанные, ну я не знаю, там, какой привести пример, с какой-нибудь там гей-культурой, да, кто-то считает, что это полная деградация и вообще, ну, распад социума, да, кто-то считает, что наоборот, это полный позитивчик, да, и всем нужно на них ориентироваться и так далее, и так далее. И по этому поводу происходят яростные драки, смысл которых, если не вдаваться в мораль, сводится к тому, что, конечно, социум пытается защищать то, что уже стабилизировано, то, что уже привычно, и вот, а люди, придумывая новое, ну, пытаются как-то это внедрить и сталкиваются с огромным сопротивлением, да. Потом, конечно, когда они достигают успеха и это внедряется, все понимают, что это хорошо. Ну, некоторые не понимают, некоторые продолжают упорствовать, продолжают считать, что, ну, не знаю, нужно всем там отказаться от сотовых телефонов, потому что это разрушает наше общение там личное и так далее, и так далее. Вот, короче говоря, такая вот беда. Вот. Но с точки зрения социума получается, да, то есть есть элемент позитивный в плане продвижения, но он же и деструктивный. Да, потому что он разрушает то, что есть. Ну, собственно говоря, если посмотреть на это с точки зрения личного развития, та же самая фигня получается. Да? То есть, когда я пытаюсь себя как-то изменить, с одной стороны, я могу получить результат замечательный, то есть как-то развиться и найти что-то позитивное. С другой стороны, с тем же успехом могу получить результат отрицательный. То есть, сам себя разрушить, да, сам себя лишить того, что уже было, да, хорошее, старое, доброе, и при этом ничего нового не получить. Где здесь правильный подход, где неправильный, а вот об этом как раз мы и будем говорить. То есть, как отличить-то, да, как правильно поступить. Да? Вот есть у меня, допустим, какие-нибудь отношения, есть там жена или там ребенок или еще что-то, и вдруг возникает вопрос, вот, не знаю, там, текущая жизнь перестала удовлетворять, вот оставить те отношения, которые есть, потому что в них, конечно же, много хорошего, или заменить их на что-то другое. Вот вопрос такой, да, как его решить правильно? На какие фиксированные идеи нужно опереться? А вот фиг. Не получается никак, да? То есть, на самом деле, можно найти огромное количество книжек разных авторов, где будут излагаться разные фиксированные идеи. И это неплохо, да? Не поймите меня правильно. То есть, это не то, что я говорю, что весь там упрощенный, архивированный опыт социума, людей, там, да, нужно немедленно за борт выкинуть и на него перестать опираться. Нет. Его нужно научиться использовать особым образом. Вообще говорят, что если вы хотите получить ответ на какой-то вопрос, требующих специальных знаний, конечно же, вам нужно обратиться к специалисту. Но ни в коем случае не нужно принимать то решение, которое вам специалист предложит. Специалиста вы можете использовать как энциклопедию, как справочник, как такое тестовое поле. Можете задавать ему кучу вопросов. Вот к этому мы сейчас как раз подходим. Вот, и, соответственно, вот посредством вот этого всего, ну, выработать некое свое решение, которое будет обосновано, потому что, опять же, да, не будем впадать в какие-то иллюзии. Понятно, что если дело касается, ну, вот все-таки, например, психосоматики, да, какого-то лечения, если я обращаюсь к врачам и получаю от них какую-то информацию, нужно просто соответствующим правильным образом к этой информации относиться, то есть как к некому контенту, который можно использовать. И ни в коем случае я не рекомендую, да, взять там и сказать, что все, современная медицина – это полная хрень, там, да, вообще на нее обращать внимания не надо. Нет, это тоже будет крайность некая, крайний подход, не совсем корректный, не совсем правильный. Вот. Кроме того, всегда приходится такую вещь проговаривать, очень важную для каждого из нас. Это чем вообще отличается человек разумный от животного. Конечно, это разделение достаточно условное, и то, что я вам сейчас буду рассказывать, оно было описано, попытка этого была, описать это была еще у Альфреда Коржибского в 20-е и 30-е годы, попытка описать, чем там человек отличается от животного, чем мышление человеческое отличается от животного. Вот. Но как бы то ни было, как бы спорные и, может быть, даже непонятные и невнятные были эти данные, есть один важный момент. заключается он в следующем, что у животных есть свой способ оценки того, что происходит. Он довольно-таки простой. Сейчас я там по пунктам вам проговорю. Да вы, наверное, даже это и слышали, и читали. У меня в блоге это было. А у человека есть своя оценка. Да? И вот эти две оценки, они постоянно борются между собой. Постоянно конфликтуют и так далее, и так далее. И кто-то это описывает как борьбу там духовности и материализма, кто-то описывает как борьбу там животного и там гуманного начала, кто-то описывает ну еще как-то там, да, вот, но суть сводится к тому, что действительно у человека есть обе эти оценки, они в нем присутствуют, то есть и животная оценка в нас присутствует, мы от нее никуда не избавились, она все еще продолжает работать в нашем теле, в нашем мозге, в нашем мышлении, и продолжает влиять, и мы не можем ее взять и просто убрать. Но есть как бы человеческий некий разум, да, который, ну, теоретически предполагается, что он более правилен. И опять же, если вы кинетесь в философию, то вы увидите, что, ну, почти все философы, они предлагают либо, ну, задавить в себе животное начало и мыслить чисто по-человечески, или наоборот, да, задавить в себе начало, как это сказать-то, человечье. Ну, хотя, наверное, таких философий меньше, но они тоже имеют место быть, да, и назад в пампасы, к природе, начать мыслить, как мыслит животное, да, точнее, вообще не мыслить. Пункты там очень простые, да. Животная оценка, да, она не отличает прошлое, настоящее и будущее, у него нет времени, есть только стимул, реактивная какая-то вот эта основа, да, то есть, грубо говоря, животное просто попадает в какую-то ситуацию, как-то из этой ситуации выбегает, да, и вот методом научного отбора, да, отбора наиболее приспособленных, наиболее хитрых там, выживающих, да, как-то вот, в общем, это все отбирается. Вот. А те, кто не приспособились, они погибают. Вот как раз у Коржибского была, было такое утверждение, да, что человек – это единственное существо на планете, которое обладает таким свойством, как время связывание, связывание времени. То есть человек понимает, что есть прошлое, что есть настоящее, что есть будущее, и он может строить какие-то стратегии именно не просто в виде тупых линейных последовательностей, да, а в виде там перебора вариантов, в виде просчитывания этих вариантов, в виде сопоставления прошлого, настоящего, будущего, всех вариантов, да, рассмотрения его и так далее. Ну, опять же, да, глядя на себя, глядя на других людей, мы можем понять, что далеко не каждый из нас такой способностью обладает. И далеко не всегда их это делает, на самом деле, да. Следующий момент тоже очень важный, да, то, что животная оценка, она не отличает себя от других. Это то, что в психологии называется эмоциональное слияние, да, и эмоциональное слияние выживательно, потому что оно порождает так называемый стадный инстинкт, а стадный инстинкт – это такой коллективный процессор в голове, да, процессор в смысле вот как в компьютере, да, обрабатывающее устройство, позволяет юзать внешние ресурсы, скажем так, да, сейчас бы сказали там облако позволяет использовать, да. То есть, если кого-то одного там из моего стада загрыз хищник, да, то теперь я буду пугаться и убегать от этого хищника, хотя лично меня никто не грыз, лично у меня травматического события не было. И тоже это вот эффект, который позволяет стереотипы распространять на всю группу. Вроде как полезно, да, но иногда это глючит. Да, иногда это глючит. И вот я писал о том, что когда, например, человек не отличает свои эмоции от чужих эмоций, да, то возникает очень странное решение, потому что у каждого опыт индивидуальный. Да, если кто-то кого-то однажды обидел, это не значит, что теперь я должен там убегать от этого человека, да, или обижать его. И, кстати говоря, даже вот вспоминая про Аск, это очень странно, когда я там писал, да, о том, что у меня на старом форуме было такое очень хорошее правило, там было написано примерно следующее, что если вы только-только на форум зашли, то не обольщайтесь тоном общения определенных участников. То есть некоторые участники могут, ну, так разговаривать, знаете, друг с другом на приколе или там очень грубо, например, и так далее, потому что они друг с другом знакомы, они знают друг друга, и для них это не оскорбительный способ общения. Вы наверняка с таким сталкивались, да, когда есть там два старых друга, вот они как-то друг друга там подкалывают, подтрунивают достаточно грубо, достаточно пошло даже, может быть. И они не обижаются, потому что, ну, они знают друг друга много лет, для них это нормальная совершенно ситуация. Вот, но приходит какой-то посторонний человек, да, и он вдруг, там, не знаю, впадает в какое-то оскорбленное состояние. То есть он видит, например, что какому-то человеку, который мне уже задал 125 вопросов, там, да, я на 126 вопрос уже не выдержал, там, да, и послал его к ядрене фене. Вот, он вдруг начинает мне писать, как же так, Олег, там, да, вы же психолог, как же это вы, там, к ядрене фене кого-то послали. И вот, у меня возникает вопрос тогда уже к этому человеку второму, да. Ну, я же не тебя к ядрене фене послал, понимаете, в чем дело? Поэтому, как бы, Я не понимаю, в чем вопрос, да? То есть его послал, тебя бы не послал. Но человек, который обладает вот этим, страдает, точнее, правильно будет сказать, да, от этого эмоционального отождествления, он может реально, ну вот, потом бояться задавать вопросы, потому что он увидел, как там Олег кого-то там щелкнул по носу, да, ну и типа он напрягся, что если я там что-то спрошу, то меня тоже щелкнут по носу, начинает бояться. Не отличает себя от других. Тоже, в общем, не самый оптимальный подход, что называется, да. Следующий момент, да, это вот то, что для нашего, для животной оценки реальное, да, равно воображаемому, виртуальному, символическому, переносному, метафорическому, аллегорическому и так далее, и так далее. Ну, для животного, кстати, это вообще не актуально, да, тут скорее, наверное, засада в том, что животное все-таки живет, ну, в физическом мире, да, все стимулы, которые происходят у него в жизни, в основном физические, физического характера. Вот. А человек умеет реальности себе создавать, в том числе и виртуальные, и они для него настолько же реальные, насколько и вот физическая реальность. И реагирует он на них точно так же, в частности, тело также реагирует. Да? И с одной стороны, это опять же плюс. Да? Любое из этих свойств на самом деле является, имеет и плюсы, и минусы. То есть, например, то, что животное не отличает прошлого, настоящего и будущего, оно позволяет, это позволяет нам формировать определенные привычки, к примеру. Да? Ну, другой вопрос. Желаем эта привычка или нет, да, мы без животного начала обойтись не можем. То, что мы не отличаем себя от других, но это позволяет нам с другими иметь контакт, с другими иметь эмпатию, понимать этих других, да. Другой вопрос, что вот в слияние попадать не надо. А что касается не отличения виртуального и реального, тут тоже, да, например, когда в сессии мы что-то прорабатываем, да, мы же не попадаем реально в те же самые травмы, которые с нами произошли. Мы не попадаем в те же самые места, в те же самые времена, и это не требуется. Нам достаточно создать себе виртуальную реальность, да, зайти в некое такое трансовое состояние, и в этом трансовом состоянии травму свою проработать, да, привнести в нее какие-нибудь, например, ресурсы, да, что-то добавить, убрать, изменить и проработать таким образом. И вот чудо, вдруг выясняется, что оказывается такая проработка приводит к тому, что в реальной жизни позже, когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями, с подобными какими-то угрожающими факторами, да, я начинаю реагировать совсем по-другому. Не так, как я раньше реагировал, когда я был там психотравмирован и имел по этому поводу эмоциональный заряд. Вот. Ну, а негативная сторона вот этого пункта тоже понятна, да, что человек может себя накручивать. Есть такая шутка, да, что человек это единственное существо на планете, которое, сидя в пустой комнате, разговаривая сам с собой, может свести себя с ума. Вот. То есть он может там что-то себе навоображать, там, да, и вот потом с этого начать страшно переживать. Но тоже по этому поводу есть куча всяких анекдотов и прочих всяких разных вещей. Так, и что у нас еще, да? Ну и вот, да, тоже такое свойство. Но это в каком-то смысле пересекается с пунктом номер один, да, что животное, оно узнает то, что видело, да, видит то, что знает. Это называется неосознанное абстрагирование. Мир вокруг нас представляет собой на самом деле такую квантовую кашу, да, с которой еще нужно выделить через определенные фильтры определенные объекты, сочетание этих объектов, ситуации, связанные с этими объектами и так далее. И ну, называется это фильтры восприятия. Вот, и мы знаем, да, что мы склонны видеть то, что видели раньше, да, то есть если у нас фильтры настроены на то, что все люди кругом негодяи, то действительно будут попадаться негодяи, ну просто так получается. Вот, и фильтры восприятия, на них очень много чего влияет, и, собственно говоря, в каком-то смысле можно сказать, что когда мы работаем с какими-то травмами, да, мы тоже работаем с фильтрами восприятия, то есть мы пытаемся понять, почему человек реагирует на те или иные триггеры, а на другие не реагирует, да, и почему он видит это вот так, почему один человек ходит ночью по улице и боится всего, когда видит там тень от куста, а другой идет по тому же самому месту и не боится, потому что у одного фильтра восприятия работает на что-то, да, а другой даже не замечает этого фактора и никак на него не реагирует. Здесь тоже, да, с одной стороны речь идет об опыте, понимаете, да, с другой стороны есть некая такая вот засада, заключающаяся в том, что каждая новая ситуация, она уникальна, неплохо бы иметь какую-то процедуру, которая помогла бы мне, ну пусть даже опираясь на имеющиеся фильтры восприятия, все-таки воспринять то, что есть, а не то, что я раньше где-то когда-то видел, да, и реагировать исходя из этого, да, что если меня раньше там, не знаю, кто-нибудь обидел, там девушка меня бросила, да, то теперь я хожу и от каждой девушки там ожидаю подсознательно, что она тоже меня бросит, обидит, я этого боюсь. И поскольку я этого боюсь, то мои отношения складываются таким образом, что, ну да, она меня, в общем, рано или поздно таки бросает. Обидно, досадно, но так оно и есть, к сожалению. Да? Здесь вроде все понятно. Ну-ка, гляну-ка я на наш чатик. Что в чатике пишут? Так, все пишут: здравствуйте, здравствуйте. Кто-то из... О, Саша из Таиланда даже пишет. Ничего себе. Здорово. И что там, Саша, тебе видно меня? Нормально? Добрый вечер, пишет. Ладно, давайте продолжим. Так, что еще я на сегодня приготовил, да? Ну, метод проб и ошибок – это обычный метод, который мы пытаемся использовать, да, в решении задач. Автор метода – матушка природа, да? Я уже по этому поводу, наверное, устал глумиться, больше не буду, да, потому что у доктора Хаммера тоже он там любит про мудрую матушку природу рассказывать. Ну, мудрая матушка природа, у нее дохрена времени, да, и, в принципе, ей не жалко никого из нас, конкретного индивидуума. Вот, выживают эгоистичные гены, да, поэтому если у вас возникает какая-то ситуация, которую нужно решить, или возникает, ну, не знаю, какой-то план, там, бизнес-план, с которым нужно как-то разобраться, то природа по этому поводу особо переживать-то не станет, да, ну, как бы, не могу я там справиться с ситуацией, ну, умри, да, будь ликвидирован, какие проблемы-то, да, в общем, такая вещь получается. Либо ты решишь проблему, да, либо ты ее не решишь. И вот это вот самое галлюциногенное мышление, смысл которого, ну, что такое галлюцинация, да? Это когда человек видит то, чего нет. Вот. А откуда берется вот то, что он видит? Ну, понятно откуда. Вот на прошлом слайде подробно было описано, откуда это берется. Из прошлого опыта. То есть он где-то когда-то это видел, теперь он там увидел тень от куста, да, ему кажется, что там, не знаю, хулиган стоит за этим кустом, хотя там никакого хулигана нет. То есть он, получается, видит не то, что есть, а то, что где-то когда-то было, его травмировало, да, и там вот какая-то охранительный рефлекс какой-то срабатывает, который пытается его спасать. На самом деле это галлюцинация, да, и иногда эти галлюцинации могут доходить до такой степени, что, ну, реально человек сильно страдает от этого. Вот в чем проблема. И оно, конечно, основано, можно сказать, на стереотипах, да. Вот, и если мы посмотрим на то, как обычно человек реагирует, здесь у меня написано структура реакции и адаптации. У моего любимого графа Каржибского или, например, у Флеминга Фанча, книги которого я всем процессорам рекомендую всегда прочитать, есть еще такой умный термин «семантическая реакция». Да? Семантическая реакция – это, по сути, именно вот это вот. Как человек реагирует на что-то вследствие животной системы оценки. Да? То есть, как он это осмысливает. Вот семантическая реакция может быть осознанной или неосознанной, так же, как абстрагирование может быть осознанным. Да, у Каржибского выделяет, ну, он такую цель выделяет, да, научиться осознанно абстрагировать. Или неосознанным. То есть неосознанное абстрагирование – это когда вы, по сути, вообще не мыслите. Да? Омраченное мышление, его и мышлением-то трудно назвать, потому что омраченное мышление основано на том, что вы просто подбираете некий стереотип, то есть уже известную какую-то реакцию из прошлого, и пытаетесь под нее там подогнать ту ситуацию, которая есть. И вот с ней как-то там дальше что-то происходит. Да? Как происходит реакция? Да? Вот происходит некое стимульное событие. Да? Дальше там... Ну, здесь вот можно спорить о последовательности, да, но не суть, как бы, да, мы просто перечисляем пункты, да, там голова что-то при этом осознает, возникает какая-то эмоция, которая, как вы помните, да, эмоция – это признак наличия структурного напряжения, то есть признак того, что то, что происходит, не соответствует тому, что я ожидаю. Потому что если то, что происходит, полностью соответствует тому, что я ожидаю, то единственная эмоция, которую я могу испытать, это, не знаю, там, блаженство и удовлетворение, да? Все остальные эмоции говорят о том, что что-то происходит не совсем то, что я ожидал или то, что я хочу. Вот дальше срабатывают какие-то поведенческие программы. Вот здесь меня тоже критиковали за использование слова инстинкт, да? Сказали мне, что у человека инстинктов нет. Но на самом деле здесь мы используем этот термин достаточно свободно, именно как описание некой сформированной бессознательной программы поведения. Да, бессознательных программ поведения у человека полно. Это не инстинкты в биологическом смысле этого слова, да, это скорее поведенческие программы, да, но тем не менее мы вполне этот термин сюда можем ставить и его использовать. Вот. Дальше что происходит? Да? Какая-то происходит там соматическая реакция, ну как-то тело тоже адаптируется. Да? Вот. И для этого нам помогают центральная и вегетативная нервная система. Да, и тут еще упомянута висцеральная теория сна, да, это, наверное, лишнее на слайде, в принципе, не суть, можете не смотреть на это, да. Суть в том, что вот таким вот образом происходит адаптация на всех уровнях, да, таким образом происходит восстановление гомеостаза, да. А висцеральная теория сна здесь относится к тому, что на самом деле есть две фазы, да, есть фаза, когда гомеостаз, равновесие выстраивается между мной и окружающей средой. Вот. А ночью гомеостаз, равновесие выстраивается между мной и вот моим организмом, моей внутренней средой, скажем так, да? Поэтому половину примерно времени человек бодрствует, а половину времени он спит. Потому что этот сон нужен для того, чтобы восстановить равновесие не только снаружи, но и внутри. Вот. И некоторые вот люди, которые пытаются там жить без сна или сон увеличивать, но они обычно об этом жестко жалеют. Сейчас вот что-то я вспоминаю, что в свое время когда-то я читал какую-то статью, где рассказывалось, какой вот замечательный суперчеловек президент России Ельцин, да, что-то он спит там по 4 часа и всякое такое. Вот, я еще тогда, помните, подумал, что что-то тут странное, да, там спать по 4 часа это вообще не очень здоровое состояние и неправильное. Вот, а потом вы помните, что с ним случилось, да? Сердце поехало, да, и стало тело разваливаться. Вот такая вот вещь. Увидел вопрос. О, в Испании тоже нас видно, это хорошо. Два даже вопроса, да. Олег, что означает выражение «карта – это не территория»? Ну, «карта – это не территория» означает следующее. Территория, да, это окружающий мир, то, что мы воспринимаем. Да, это некая действительность. На самом деле территорию целиком воспринять, ну, невозможно по той причине, что в ней присутствует бесконечное количество факторов и бесконечное количество там, объема информации. Поэтому человек эту информацию определенным образом фильтрует, создает карту. Карта содержит ограниченное количество факторов, ограниченное количество информации. Вот. И дальше этой картой он как-то пользуется, да, объектами, соотношениями из этих объектов и так далее. Вот. Это, наверное, отдельную нужно будет лекцию читать по этому поводу, потому что обычно это объясняется через структурный дифференциал. Выражение «карта – это не территория» говорит о том, что окружающий мир – это не то, что вы воспринимаете. То есть модель в вашей голове – это не окружающий мир. Если я это осознаю, это дает мне возможность корректировать свое поведение. То есть если я посмотрел на окружающий мир и через свои фильтры сформировал какую-то карту, то есть модель в своей голове, и потом пошел и на основании этой карты стал делать какие-то действия, потерпел неудачу, то разумный человек, тут, ну, вот я, если я разумен, да, я подумаю, ага, значит, карта моя не совсем корректна, да, я пойду и еще раз начну этот цикл сначала. Я сейчас вот когда буду про матрицу рассказывать, если до меня доберемся, конечно, я про это расскажу, как это делается. А неразумный человек, он будет упорствовать, да, вот если неразумный человек, там, не знаю, строит отношения, ну, скажем, там, отношения с противоположным полом на основании, там, некой идеи, да, что все мужчины, там, агрессивны и угрожают, там, да, и они, там, подлецы. Это у него фильтр восприятия такой, да. Парадокс в том, что именно таких мужчин его фильтр восприятия будет выделять и будет постоянно подбрасывать вам какую-то информацию. Я вот тут раньше часто глумился, есть такая известный журналист, блогер Наталья Радулова, и она постоянно в своем блоге писала про всякую несправедливость, несправедливости, которые причиняют мужчины женщинам. Вот понятно, что тема неисчерпаемая, она находила просто там сотни там, каких-то статей, все это постила себя в блоге. Вот. Я все время, когда смотрел, ну знаете, мне все время банально ее было жалко, я подумал, ну бедная баба, вот мужика у нее нету, как бы это пошло не звучало, как бы странно не звучало, ну правда, думаю, появился бы у нее мужик, она бы успокоилась. Ну и что вы думаете, вот какое-то время назад у нее появился мужчина, вот она там пару фоточек запостила в Инстаграме, где она за ручку с кем-то держится, и все, тут же в блоге у нее все эти статьи пропали. То есть все, фильтр перестал работать. То есть понятно, что мы что здесь понимаем, да, мы понимаем, что человек когда-то, ну здесь территория будет, да, вообще вот, вся совокупность женско-мужских отношений. Да? Данный конкретный индивидуум в этой области был травмирован. Да? Кто-то, может быть, ее там обидел или бросил, или не знаю, что-то с ней случилось. Да, и теперь у нее неосознанно срабатывает такой фильтр, как бы, да, который постоянно в мужчинах ищет признаки того, что вот этот мужчина тоже может с ней так же поступить. Но, соответственно, мир изобилен, он ей поставляет в изобилии информацию именно такого рода. Вот. И поскольку человек забывает о том, что карта – это не территория, то есть мое восприятие того, что кругом одни подлецы – это не то, что находится в реальном мире, это то, что показывают мне мои фильтры. Если фильтры поменять, да, то карта будет другая, соответственно, поведение будет другое. Если я потерпел неудачу, то я могу поменять карту, поменять свои убеждения, поменять фильтр и получить другие результаты. Но люди, которые думают, что карта – это территория, ну вот у них проблема возникает, да, потому что ну, мир поменять невозможно. Ну, можно попробовать поменять, конечно, мир, да. Мир-то по-любому меняется, да. Но, как правило, они терпят неудачу просто потому, что они не умеют ясно мыслить. Вот в чем штука. Вот. А вторая вещь, да, есть ли классификация мышления людей? Женское, мужское мышление отличается, детское, подростковое, взрослое, профессия и так далее. Это не классификация мышления, это классификация фильтров. Поверьте мне на слово, никакого женского и мужского мышления нет. Есть разные фильтры, которые есть у разных людей. И там наверняка сплошная шкала. Есть мышление омраченное, есть мышление ясное, вот до которого мы сейчас попробуем добраться. Да? Вот, а в разновидности омраченного мышления, то есть разновидности говна сортировать и пытаться разобраться, какое из них там правильное, какое неправильное, да, какие стереотипы лучше, мужские или женские, но это вот в программу «Пусть говорят», да, на центральные каналы, там любят такими вещами заниматься, у них-то любимая тема, но не моя. Вот, понятно, что, наверное, можно там сформировать, опять же, там детское, подростковое, взрослое, но это будет, опять же, шкала от животного стиля мышления, да, то есть стереотипного к человеческому, да. Каждый из нас, как я уже говорил, в себе содержит обе системы. И, соответственно, ну, как-то наша задача такая, да, это как-то научиться быть зрелыми, как-то к этому вот приближаться, к мышлению все-таки более человеческому. Так, Путин говорил, что спит по 6 часов и в хорошей форме. Большинству 6 часов маловато. Похоже, некоторые люди могут быстрее восстанавливаться. Ну да, я, знаете, честно говоря, когда люди начинают судить об этом, да, ну, во-первых, вы наверняка знаете, да, что Путин не один, их там несколько. 100%. Можете вот полазить по теориям заговора и посмотреть. Вот. Это во-первых. Да. Во-вторых, ну и вы тоже говорите, да, мало ли кто что где говорит. Я лично Путина не знаю, подтвердить это не могу. Вот. И чем товарищ там кончит, да, и как у него там с формой физической и так далее, ну я не знаю. То есть я бы на такие непроверяемые данные опираться бы не стал. Хотя очевидно, да, что люди есть разные. Если посмотреть исследования сна, то видно, да, что кто-то спит больше, кто-то спит меньше. Да. Тут опять же, стереотипы отсутствуют, вот в чем проблема. То есть, если вы опять начинаете погружаться в омраченное мышление, а вот там где-то что-то говорят, что надо, типа чего-то, все, вы уже пошли в сторону омраченного мышления. Вот какая штука. Станислав пишет, я не совсем понял, что такое фильтр мышления. Я говорил не фильтр мышления, а фильтр восприятия. Вот, как формируется фильтр восприятия? Ну, он из разных вещей формируется, начиная от вашего физического тела. Вот, ну да, для танкистов могу повторить. Вот на слайдик назад вернемся. Посмотри на последний пункт, Станислав. Вот это называется фильтр мышления. Узнаю то, что видел, а вижу то, что знаю. Все, так работает фильтр. Больше ничего, к этому добавить нечего. Разве что вот потом еще раз обсудить это все дело. Классификация источников информации. Да, одна бабка сказала. Вот типа того. Так, ну пойдем дальше. Вот смотрите, да, какой я хотел пример сегодня привести. Вот есть у нас же 5 точек баланса, мои любимые, про которые я все время рассказываю везде. Да, там 5 точек баланса, 5 точек баланса таких, 5 точек баланса сяких. Они вроде как очень простые, да? Смотрите, стоп-ситуация, то есть это способность человека в тот момент, когда у него нарушается саморегуляция, сказать себе стоп, что-то происходит, и это требует моего дополнительного внимания, правильно? Думаю, что это понятно, да? Второе, признать себя в центре этой ситуации, да, то есть сказать «я в этой ситуации», да, почувствовать себя, тоже вроде все понятно. Дальше, да, что я, ну, мои переживания в этой ситуации, вот какие-то там шкалы можно использовать, да, классификацию эмоций, ощущений и так далее, тоже понятно. Дальше, мои потребности в этой ситуации, да, вот как бы, что тут у меня есть такое, да, что я хотел бы, чтобы произошло и так далее. Вот я сейчас проговариваю, понимаю, что даже когда я проговариваю, пытаюсь проговаривать 5 точек опоры вот именно в варианте омраченного мышления, сейчас вы на слайде видите вариант омраченного мышления, то у меня все равно не очень получается. У меня не очень получается, потому что я все равно начинаю делать то, что делает человек, обладающий ясным мышлением. Я вам потом дам книжку в качестве домашнего задания почитать об этом. Вы там сможете об этом более подробно прочитать. Вот. Ну и дальше вот необходимые действия, да, в этой ситуации. Вот такие 5 точек баланса. Все понятно. Первое. Регуляция нарушена, и я это осознаю. Второе. Ставлю себя в центр, беру на себя ответственность. Определяю переживания, определяю потребности, определяю необходимые действия. Да, все понятно. Все по шагам. Мне все понятно. Вам понятно? Вам тоже, в принципе, наверное, должно быть понятно, но я вам скажу одну штуку. Я вот сейчас хочу вам показать, рассказать об одной книжке. Да, ее, наверное, стоит вам прочитать. Я, правда, вот честно вам скажу, я не знаю, можно ли из этой книжки извлечь тот вывод, который извлек я. Вот эта книжка, и на самом деле она нам интересна вот чем. Да, она интересна тем, что... Так. Что такое? Сделай нам экранчик пошире. Вот так сделаю тогда. Что-то не срабатывает тут у меня. И эта книжка, которая дала название сегодняшнему вебинару, называется она, как видите, «Логика неудачи». Это европейский бестселлер, который написал человек по имени Дитрих Дёрнер, ну, немец, наверное, да, в Берлине родился. Написано, что это европейский бестселлер, в котором представлены материалы многолетних исследований реального мышления в сложных практических ситуациях с помощью специально разработанных компьютерных моделирующих игр. О! Вот. И в книге главное внимание уделено разбору часто встречающихся, да, вот этих вот глюков. Давайте я, чтобы я там не накладывал свое лицо, сделаю вот так. Так, сейчас глянем. Ну да, так получше, так будет лучше. И вот он там как раз про это рассказывает, да, то есть он рассказывает о том, как они давали людям там специальные игры. Это игры были типа такого стратегического характера, знаете, где дают такие вот задания, в которых нет такого линейного какого-то решения, да, там есть, допустим, какое-то хозяйство, где нужно что-то сажать, выращивать, поливать, там использовать какие-то ресурсы, и наблюдали, да, у кого получится, у кого не получится. И там не было никакого вот этого вот дебилизма, да, вот за что я компьютерные игры не люблю. Это то, что в них ситуации, которые предлагаются, они такие все достаточно, как бы сказать, искусственные, да, все эти ситуации. Искусственные в том плане, что там заранее известно, какие действия приведут к успеху, да, какие нет, и нужно просто их угадать. То есть в этом плане вот всякие компьютерные игрушки типа квестов, они неинтересны, потому что можно зайти в, там, куда-то в интернет, найти там ходилку, да, и посмотреть, что нужно правильно сделать для того, чтобы задачку решить. То есть то же самое относится к любым тестам. Да, вот почему я не люблю всякие тесты типа, как это называется-то? ЕГЭ называется, да, ЕГЭ. Потому что там, опять же, да, вам задают какие-то задачи, правильный ответ которых известен, а здесь речь идет не об этом. Представьте себе, что именно речь идет о том, что есть какая-то задача, в которой нет никакого готового решения. То есть нет ничего такого, что вот можно было сказать, вот так правильно, а вот так вот неправильно. Да? Вот как тогда поступать? Как тогда можно найти решение? Как стоит искать решение? Вот в чем вопрос. И вот они там исследовали группу людей и в итоге обнаружили, что есть определенный паттерн. Очень интересный паттерн, который характерен для тех людей, у которых все получалось, да, и для тех людей, у которых не получалось. Ну, так тоже видео нормально, да. Вот. И паттерн был следующий, он очень простой, да, как я уже говорил. Он заключается в следующем. Они обнаружили, что те люди, которые достигали успеха в этих стратегических играх, они задавали на порядок больше вопросов. Реально раз в 10 больше задавали вопросов. А те люди, которые терпели провал, те люди пытались опираться на какие-то прошлые решения. Ну, типа, вот в книжке там есть очень хорошие примеры. Я даже не берусь эту книжку пересказывать, потому что, ну, понятно, автор ее там много времени писал и подбирал эти примеры и так далее. Я из этого сделал такой простейший вывод, что любая техника начинает реально в 10, в 100 раз быстрее работать, если ты вместо каких-то утверждений в этой технике пишешь вопросы. Опять же, да, это, наверное, секрет Полишинеля в том плане, что вообще весь процессинг и весь коучинг построен на вопросах. Но на самом деле это очень важный момент, вот если вы его осознаете соответствующим образом, да, что если вы будете пытаться мыслить не утверждениями, как мыслят люди с омраченным сознанием, а вопросами, именно вопросами, то у вас кардинально поменяется вообще подход ко всему. Я вот даже там хотел привести пример, да, что если мы берем, например, там 5 законов доктора Хаммера, которые в последнее время я вот много писал, да, но мы берем их не как утверждения, а попытаемся сконвертировать это в вопрос, да, например, там первый закон Хаммера гласит, любая специальная биологическая программа запускается биологическим шоком, который предшествует там запуску какого-то процесса в теле. Да? Это утверждение. А если мы его сконвертируем в вопрос, да, у меня происходит какое-то изменение в теле, а что интересно было непосредственно перед тем, как это изменение началось? Чувствуете разницу, да? Совсем другое дело. Я не утверждаю, что там что-то было, я спрашиваю. Перед тем, как этот процесс в теле запустился, что произошло? И смотрим, да? И таким образом вы можете пройти дорогой самого доктора Хаммера, да, и сделать то открытие, которое он сделал, без необходимости. Ну, мы как бы знаем, опираясь на уже известный опыт известных людей, но мы не принимаем его как утверждение, мы его принимаем как гипотезу, да, что, ну, посмотрим сейчас, да, что да как. Я вам рассказывал на семинаре такой пример интересный, что, например, то есть вот это относится к любому справочнику. Вот люди, когда покупают справочник клинического психолога или книжку там Жильбера Рено про исцеление воспоминаниям, да, они попадают впросак. Почему? Потому что они пытаются, ну, то есть утверждениями невозможно что-то сделать. Там написано, например, не знаю, там лимфома Ходжкина – это фронтальная атака. Утверждение такое, да, что лимфома Ходжкина вызывается конфликтом типа фронтального нападения. Окей, да, человек смотрит, говорит, не знаю, ни с чем оно не резонирует, никак не резонирует, да. А если я возьму и спрошу, хорошо, перед тем, как были обнаружены вот эти, ну вот этот симптом был, да, не симптом, правильно сказать, диагноз был поставлен человеку, да, что в его жизни происходило? Что происходило за неделю, за две, за месяц, за два месяца, за год? Да, я начинаю обнаруживать какую-то информацию. Там недавно в Инстаграме ребята выкладывали какой-то кусочек из справочника клинического психолога, да, и там речь шла, по-моему, про миому матки или что-то типа того, да, и там что-то было написано про латеральность. Вот пришел какой-то умник там, да, и начал писать, что матка там это энтодерма, там нет никакой латеральности, лево-правосторонности, а там написано что-то про латеральность, типа откуда это взято, вот вы там исказили Хаммера там, а это же священное писание для идиотов, вы же понимаете, да. Идиоты-то, они мыслят как? Они мыслят утверждениями, они мыслят фиксированными идеями, поэтому если доктор Хаммер что-то написал, то это так, и все, больше никак, да, и капец. Вот, а вместо того, чтобы задать себе вопрос, вот откуда это взялось? Вот пришел ко мне человек с лимфомой Ходжкина, да, и спрашиваю, а что происходило? И человек мне рассказывает какую-то свою историю. Там рассказывает, что оказывается у него были там неурядицы в семейной жизни, там были какие-то параллельные отношения, вот, был человек, которого она любила, мужа она разлюбила, но 2 года боялась, что об этом узнают родственники, что об этом узнают дети, и она все никак не могла свою жизнь обустроить, и потом, в конце концов, все-таки она решилась, да, рассталась с этим мужем, стала жить с любимым человеком. Да, вскоре после этого ей поставили диагноз лимфома Ходжкина. Это то, что мы видим из опыта. Это то, что мы получаем из опыта, когда мы задаем человеку вопросы. Вскоре после этого появляется вторая клиентка с тем же диагнозом, я начинаю с ней разговаривать, и вдруг выясняется, что у нее там были какие-то параллельные отношения, был какой-то другой мужчина, и она никак не могла решить там туда или сюда, да, в итоге она все-таки решила, что будет с тем, который любимый, после этого начинается лимфома Ходжкина. Интересно. Приходит третья клиентка, я начинаю с ней разговаривать, выясняется, что у человека был довольно длительный период жизни с нелюбимым мужем, от которого она ушла, любимого человека, правда, не появилось, да, но, в принципе, тема какая-то очень интересная, да. Теперь я могу с достаточно хорошим обоснованием в справочник клинического психолога написать, что если к вам приходит человек с диагнозом лимфома Ходжкина, то поинтересуйтесь, что у него происходило в семейных отношениях. Понимаете, в чем дело? Я это могу написать в виде утверждения. То есть я могу написать, люди, у которых есть лимфома Ходжкина, имели проблемы в жизни в виде проживания совместного с нелюбимым человеком, нелюбимым супругом. Написал утверждение, да? Дальше приходит следующий человек, да, и вдруг оказывается, что у нее этого не было, да? И он говорит, фигня этот ваш справочник, и все в нем написано неправильно. А в справочнике ничего не написано. В справочнике написаны вопросы, о чем можно этого человека спросить, понимаете? И никакого заранее известного ответа нет. Другое дело, что мы просто знаем, что когда этот опыт, ну, накапливается в каком-то количестве, да, что действительно, работая с человеком, мы получаем какие-то удивительные вещи, удивительные какие-то результаты. Мы задаем вопрос, человек делает вот такие глаза, говорит, откуда вы знаете, что это так? Откуда вы знаете? Да мы ниоткуда не знаем, мы просто вопросы задаем. Я не знаю, я задаю вопросы. У меня есть определенная система задавания вопросов. С накоплением опыта, да, я эти вопросы научаюсь задавать все лучше, лучше и лучше. Вот в чем интерес. Да, не в том, что я там знаю какие-то правильные утверждения, да, когда мне человек пишет, а вот у меня там насморк, типа, это от чего? Ну откуда я знаю от чего? Мне нужно позадавать себе определенные вопросы. Я вот тут недавно как раз тоже людям отвечал на вопросы, могу даже процитировать, потому что это интересная такая тема была. Так, вот эти могу сейчас поубирать, чтобы они мне не мешали. Сейчас, один секунд. Отвечал я на вопросы вот как раз участникам базового курса школы психосоматики, все-таки на психосоматику я съехал. Вот, и там идея была такая, да, что человек вот приходит, да, и ну, там называет какой-то диагноз там, да, и говорит, а вот что вот с ним делать, да. Я написал следующее, да, что самое главное, что тут нужно уловить, что каждый конкретный случай абсолютно уникален. Никакого готового универсального утверждения по поводу этого кейса нет. И если вы там книги Хаммера или справочник клинического психолога или книжку исцеления воспоминаниям или еще что-либо угодно принимаете как утверждение, да, потому что ну, Хаммер был гений, там, да, или там Жильбер Рено, он же ого-го, или там, не знаю, Дитрих Дёрнер, там, он же гигант мысли, там, и Олег Матвеев, он же это утверждал, то все, вы уже попали. То есть вы берете технологию, которую вам дали, и используете ее омраченным образом. Вы ее используете не как повод для задавания вопросов, а как стереотип. Вот. Если там что-то написано, да, это дает нам лишь общее направление исследования. Это, кстати, вот большой проект. Я там дальше хотел даже упомянуть про процессинговый робот, что, собственно говоря, суть процессингового робота заключалась в том, что я просто брал все вот эти вот утверждения, да, и конвертировал их в формат вопросов. Потому что робот просто задает вопросы. Вот это вот как раз мало кто умеет делать. А, интересно. То есть я это пока говорю, вот понял, да, сейчас. Один секунд. Да, верну себя. Верну себя вот с этой карты. Я просто не увидел, что, оказывается, здесь рабочее поле переключается вот таким вот образом, да? Так вот, да, я написал человеку, да, исследование, вот это вот исследование делается через непосредственное общение и задавание вопросов, множество вопросов о жизни, о теле, о родителях, о прошлом, настоящем, о будущем, о поведении и так далее и тому подобное, да, и любой вопрос типа, как решить там проблему, там какую-то или ситуацию, автоматически получает ответ, ну, единственный справедливый и такой вот, да, правдивый, скажем так, ответ. Я сейчас поставлю лучшую версию себя вам. Я не знаю, да, но мы можем попробовать посмотреть, что можно по этому поводу выяснить. Да, я не знаю, если я не знаю, кто ты, что происходит или произошло перед тем, как это состояние началось, как вообще твоя жизнь построена, что можно получить от меня в ответ. Вот. На самом деле, что я делаю? Да, я прошу человека заполнить вот эту вот клиентскую анкету большую-большую, да, в которой особое внимание уделяется так называемому периоду программирования, особенно если это ребенок. Очень важно для меня иметь точный диагноз, а не общее описание. Вот тоже в Аске недавно была прям большая дискуссия по этому поводу, почему вот именно диагноз мне нужен, еще, а не еще что-то такое. Вот, тоже, да, вопрос, конечно, интересный, да, но по большому счету ответ на него очевиден. Вот, потому что общий, ну, диагноз, если это правильно поставленный диагноз, хороший, он нам дает возможность посмотреть на то, что на самом деле с телом происходит. Да? То есть не какое-то общее описание на уровне симптоматики. Вот, потому что я не занимаюсь угадыванием слова по симптомам. Если не было сделано медицинского обследования компетентными специалистами, нет диагноза, нет информации. А симптомы их можно ассоциировать с сотнями разных диагнозов, гипотез о том, откуда это взялось там, и так далее. Вот. Если человек с вот этой формой, анкетой поработал добросовестно, то обычно при первом же просматривании причины состояния в принципе обнаруживаются почти сразу, не на поверхности. Вот. И, соответственно, я вот тут написал даже список вопросов, да, когда это началось или когда это было замечено, кем было замечено, при каких обстоятельствах, как произошел момент сообщения или осознания того, что что-то не так, кто, как, когда, где и как поставил окончательный диагноз, кто и что сказал конкретно в этот момент и кому, как среагировал тот, кто получил эту информацию, что происходило в жизни у человека, там, у его родителей, например, да, если это ребенок, в предшествующий месяц, два, три, год жизни. Каковы были общие обстоятельства жизни в семье на тот момент? Каковы были конфликты в пределах и за пределами семьи, окружения? Там бабушки, дедушки, соседи, друзья, иногда даже политическая обстановка. Были какие-то нерешенные, безвыходные эмоциональные, материальные проблемы у кого угодно в окружении? Были какие-то утаивания, секреты, невозможные ситуации у кого угодно в окружении? И так далее. И вот когда я получаю ответы на эти вопросы, я обычно задаю еще вопросы, уже основанные на этих, да? И тогда вот начинает какая-то картинка собираться, да? Вот. Дальше мы смотрим на период программирования, например, да, и начинаем смотреть, да, вот каким вот образом текущее состояние человека, там, нашего клиента, может быть адаптацией к обнаруженному конфликту. И дальше обнаружив этот конфликт, мы его, или конфликты, мы его прорабатываем, улаживаем. Организму становится незачем к нему адаптироваться, состояние возвращается к нормальному равновесию. Вот такая вот интересная штука. И она вроде как бы, ну, это вещь элементарная, она вроде на поверхности лежит. На самом деле нет. То есть, если мы вот пять точек опоры конкретно возьмем и преобразуем в формат вопросов, у нас получится совсем другая практика. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, может ли без посторонней помощи человек осознать этот момент? Ну, где-то может, где-то не может. Дело такое. Так, я поболел и понял, что незачем напрягать самого себя, и как раз фильтры создают напряжение внутри. Как только чувствую напряжение, замечаю фильтр, посылаю его, сразу расслабляет. Это правильно? Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду, замечая фильтр и посылаю его. Да, я предпочитаю использовать термин осознанное абстрагирование. То есть я замечаю фильтр, говорю, окей, да, а если без этого фильтра посмотреть, что будет тогда? Вот, и, короче, смотрите, что получается. Первая точка баланса. Так, стоп, у меня вообще есть какая-то ситуация? Почему это, ну, странно вроде бы, да, смешно даже звучит, да, на самом деле, а что такого-то? Да, есть у меня ситуация или нет? Ведь очень часто бывают такие вещи, когда человек приходит и говорит, вот вам реальный пример, опять же из моей практики. Приходит ко мне клиентка и говорит, ну я спрашиваю у нее там, как дела там, да, на что жалуетесь, да, и какой повод обращения. Она мне говорит, вы знаете, у меня все хорошо, у меня все замечательно, но вот я очень переживаю за свою дочь. У моей дочери то и это там, личные отношения, здоровье, тра-ля-ля, вот я за нее сильно переживаю, вот если бы моя доченька была бы здорова, все было у нее было бы хорошо, все было бы супер-супер замечательно. А так вот я переживаю за нее. Окей, хорошо. На следующее занятие приходит дочь, вот та самая дочь, да, моей клиентки. Я у нее спрашиваю, ну что, как дела, там повод обращения какой и так далее. Она мне говорит, вы знаете, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Но вот моя мамочка бедная там, да, вот у нее там то и это, и проблемы со здоровьем и так далее. Вот я за нее переживаю, переживаю, переживаю. Вот если бы у мамочки все было бы хорошо, вообще все было бы замечательно. Вопрос, есть ситуация здесь или нет? Она здесь, конечно, есть, да, мы, конечно, я понимаю, как психотерапевт, да, что люди просто, да, свои переживания загоняют в слепое пятно и проецируют на другого человека, но тем не менее, да, по факту логики, мы сейчас про мышление говорим, ни у одного из этих двух людей нет никакой ситуации, у них, в принципе, все хорошо, нет ситуации. И очень часто бывает, что вот на этом этапе, да, и возникает, да, вот, собственно говоря, облегчение на любом этапе, на любой из этих пяти точек опоры может возникнуть облегчение. У тебя есть какая-то ситуация? То есть, когда люди начинают обсуждать какие-то несуществующие ситуации, типа там, знаете, я прошу прощения, да, там, Крым наш или Крым не наш. Ну, это пипец. Большинству из вас это вообще никакого отношения не имеет. В каком смысле наш? Где там, что изменилось с того момента, как там поменяли флаги? Для вас, лично для вас что-то поменялось? То есть, вы на это можете как-то повлиять? Там, вряд ли, да? То есть, если бы на этом не нагнетали никакую обстановку, да вообще бы ничего не поменялось, по сути-то, да? Ни у кого из вас точно по этому поводу никакой ситуации нет. Ну, есть люди, у которых есть ситуация, да, но опять же, да, это же не ваша ситуация. Я же не мыслю за других людей, я мыслю про себя. То есть, я спокойно мог ездить туда, и когда он был украинский, могу ездить сейчас, да, и будет ли у меня ситуация, не будет, да, будет зависеть от того, поставят ли штамп в паспорте или не поставят. И заметят ли потом, не знаю, там, украинские пограничники или нет, но смешно же опять, да? Это, может, дурацкий пример, да, но тем не менее, то, что мне в голову пришло, можете свои какие-нибудь примеры придумать, да, куча ситуаций, когда у меня на самом деле никакой ситуации нет. То есть то, что происходит, никак не может вывести меня из привычного коридора и нарушить мою саморегуляцию. Вторая точка опоры. А кто находится в этой ситуации? Это тоже очень важно, особенно для людей, которые находятся в состоянии эмоционального слияния. Очень часто бывает такое, да, что человек начинает перенимать на себя, как мы говорили, да, вот эти эмоции, которые на самом деле не его. Ну и с учетом особенностей функционирования нашего мозга, о которых я говорил, да, то тут проблемы возникают именно вот такого характера. Что ситуация не моя, а переживаю почему-то я. Кто в ней находится? Да, если находится другой человек, так нужно к этому так и относиться, что это его ситуация, а не моя. Вот у меня очень часто тоже спрашивают, а вы вот когда работаете с людьми, они вам столько негатива рассказывают про всякие страшные вещи, там про онкологию, там еще там про что-то. Или вот вы сами там стали заниматься там новой медициной, а почему, может быть, у вас что-то случилось? Нет, у меня ничего не случилось. Это не я нахожусь в этой ситуации. Это мои клиенты находятся в этой ситуации. Это их ситуация, а не у меня. И это они находятся в этой ситуации. И именно потому, что я являюсь внешней точкой зрения, я могу как-то помогать. Это внешняя ситуация, они находятся в этой ситуации. А если у вас эмоциональное слияние, вот начинаются вот такие непонятные вещи, да, то есть люди пытаются работать с ситуациями, которые не относятся к области их контроля и вообще ни к чему относятся из того, что они могли бы реально как-то изменить. И получается вот такой какой-то странный маразм. Ну реально, маразм. Ответьте себе на этот вопрос, да, и возможно вас отпустит. Вот у моего любимого Дэвида Шнарха в книге есть такая рекомендация, там у него есть вот 4 точки баланса, название это у него было взято, да, потом я их просто обобщил и проинтегрировал с другой технологией, да. Там у него шаг номер один, да, это просто успокоиться, да, почувствовать себя, успокоиться, да, и уже потом идти эту ситуацию как-то решать, потому что это не ваша ситуация, это ситуация, например, вашего супруга. Дальше вот, да, следующий вопрос, а что он переживает в этой ситуации? Опять же, очень многие люди спешат ответить на этот вопрос, да нет, на самом деле не торопитесь, возьмите, расстелите себе эмоциональный коврик, посмотрите. А что на самом деле кто-то там переживает? Я же могу из-за другого человека работать, в принципе, да? Могу сделать суррогатный процессинг, да, или сказать, я теперь не я. Использовать замещающее восприятие, сказать, я теперь не я теперь моя мама, да? Вот я мама, так, стоп, у меня есть какая-то ситуация? Да, есть, там мой сын мне там нагрубил, Да, кто находится в этой ситуации? Ну, я нахожусь, да, у меня есть такая ситуация, окей, да, что я переживаю в этой ситуации? И беру, гуляю по эмоциональному коврику, нахожу, идентифицирую, проговариваю все эти ситуации, я их осознаю. Что я посредством этого шага добиваюсь? Я добиваюсь снятия фильтра восприятия, потому что эмоции это же тоже фильтр восприятия. Видите, такая вот фигня. Да, что я на самом деле переживаю? Посмотрите. Задайте себе вопрос, что я переживаю. Не надо готовые ответы выдавать. Я злюсь, я боюсь там. Посмотрите, понаблюдайте. Как он реагирует на эту ситуацию? Вот что он начинает делать? Какие у него действия проявляются? Какие движения у него проявляются? Да? Разумные они или неразумные? Вот типа из этой серии. Вот. Ну и, соответственно, последняя точка опоры будет, что нужно добавить, убрать или изменить. Ну, имеется в виду в предыдущих четырех. Для того, чтобы ситуация стала более-менее регулирующийся. Видите, совсем другая картинка получается, да? У меня ситуация, это вопрос. Не у меня ситуация, а у меня есть ситуация. Кто в этой ситуации находится? Что он переживает? Как он реагирует? Что нужно добавить, убрать или изменить для восстановления саморегуляции? Я хочу вам сказать, что на самом деле большинство так называемых неприятностей у вас отвалится при ответах на первые два вопроса. Потому что большая часть всего того, что якобы с вами происходит, на самом деле у вас не происходит и происходит не с вами. Вот. Ну и еще бывает такое, что люди додумывают, там, да, там что-то там они придумывают, что вот у него там то-то, то-то, то-то. Откуда вы знаете? Вы это видели своими глазами, да? Вы видели эту ситуацию? Воспринимали его на самом деле ее? Нет. Так что вы выдумываете? Особенно мне вот нравятся, знаете, заголовки вот таких тоже желтых СМИ, когда там пишут там. Раз еще политику чуть задел, когда начинают писать, я вот реально ржу просто там. Путин испугался, там, Путин нервничает, там, вся Америка в шоке, там, Трамп, там, я не знаю, в ауте и так далее. Ну, это же бред. Откуда вы знаете, кто там кого испугался, что он там? Ну, то есть это бред. Это вот как раз чушь собачья. Вот. Ну и на пятой точке, конечно, она самая тяжелая, да, пятая точка опоры. Поэтому дополнительные вопросы, которые тоже я людям проговаривал, прописывал, да, что я собираюсь сделать. Давайте на кадрик вернусь назад, да. Что нужно добавить, убрать или изменить для восстановления саморегуляции? То есть какие действия, да, вот. Что конкретно я собираюсь сделать? Могу я это сделать? Ради чего я это делаю? Если я это сделаю, получится ли то, что я хочу, чтобы произошло? У меня, кстати, вот эти вопросы тоже родились в ответ на конкретную совершенно ситуацию, где мне, ну там Васки, в принципе, анонимно задавали такой вопрос. Вот типа у меня есть такой друг, который живет с родителями, ему уже там 30 или 35 лет, живет с родителями, и вот ни хрена не делает, да, творческая такая личность, ну и периодически родители начинают ему выносить мозги на тему того, что пора уже стать самостоятельным человеком, пора уже самому зарабатывать деньги, а он, так понимаю, сидит на шее у родителей, и вот, он на родителей страшно обижается, что вот они ему не дают там заниматься творчеством, и приходит вот к своему другу, ну к тому, кто вопрос задает, и ему в жилетку плачется, рассказывает, какие у него родители нехорошие, как они его подавляют, как они его обижают и так далее. И, собственно, проблема такая у человека. Он говорит, вообще-то я согласен с его родителями на самом деле, да, потому что действительно в его возрасте пора бы уже деньги зарабатывать самому, пора бы уже прекратить этой фигней заниматься. Но он как бы мой друг, я, вот у меня вопрос такой возникает, а правильно ли будет сказать ему о том, что, ну вообще, да, дружище, как бы, да, неплохо бы начать деньги зарабатывать самому, а не сидеть на шее у родителей. Вот правильно это будет или нет? Ну, вот ответ на вопрос, как бы, да. Вот смотри, ну, мы можем вернуться назад, да, задать себе вопрос, да, стоп, это у меня такая ситуация. Ну, то есть можно сказать, ну хорошо, а что ты переживаешь-то по этому поводу, да? Да, кто находится? Ты находишься. А что ты переживаешь? Как ты на нее реагируешь? Почему она тебя беспокоит? Что нужно добавить, убрать или изменить? Но, допустим, он принимает решение, что я хочу сказать ему о том, что я с его родителями согласен. Он провел себя через эти пять вопросов и принял решение, да? И тогда он проводит себя через эти вопросы, да? Вот что я собираюсь сделать? Ну, я собираюсь ему сказать, что я согласен с его родителями. Дальше. А я могу это вообще сделать? Это уже коучинговые, как вы видите, вопросы, да? Вот. Ради чего я это делаю? Вот если я ему об этом скажу, что произойдет? Да? Если я это сделаю, получится ли то, что я хочу, чтобы произошло? То есть, если я кому-то о чем-то говорю, у меня должна быть какая-то цель. Ну, другой есть такой пример, тоже распространенный, когда люди, например, начинают рассуждать о том, что вот если там муж жене изменяет или жена мужу изменяет, то это нехорошо, и нужно немедленно побежать и мужу и жене все рассказать. Ну, потому что так правильно, потому что вот не должно быть утаиваний там и так далее. Есть целые школы, которые на этом основаны. И так далее. И мне по этому поводу тоже часто спрашивают, да, вот если я там что-то сделал, там нужно мне про это рассказывать или нет? Ну, ответ на вопрос. Ну, во-первых, можно провести эту ситуацию вот через эти вот, да, вопросы. Они, в общем, очень полезны для понимания того, что с вами происходит, почему вас это беспокоит, да, потому что есть люди, которые изменяют, вообще об этом не парятся совершенно, как бы, да. А во втором случае возьмите вариант, допустим, я об этом расскажу, да. Да, могу ли я это сделать, да, ради чего я это сделаю, то есть зачем я это сделаю. То есть ответ типа, чтобы не было утаивания, не катит на самом деле, да. Хорошо, не будет утаивания, и что? А самый главный ключевой вопрос, да, если я это сделаю, получится ли то, что я хочу, чтобы произошло. То есть если вы хотите, у меня был такой пример, когда один мальчик хотел жениться на одной девочке, и где-то он там прочитал в какой-то книжке, что перед тем, как жениться, нужно вот обязательно рассказать про всю свою там предшествующую половую жизнь. Взял общую тетрадь толстую и все написал в подробностях. И дал ей прочитать. Ну и у девочки после этого очень плохо было, после прочтения этой тетрадки. Я думаю, что это было, потому что он, ну, реально не ответил себе на два последних вопроса на этом слайде. Да? Ради чего он это делает? Если он это сделает, получится ли то, что он хочет, чтобы произошло? Ну, правда. На самом деле, да. На самом деле, если вы строите свою жизнь, жизнь, она слишком сложна, чтобы опираться на какие-то стереотипы. Опять же, обратите внимание, я сейчас не говорю, что вот этот стереотип, да, что нужно всегда всем рассказывать правду, к примеру, да, что он правильный или неправильный. Это просто стереотип. Правильный будет вопрос, да, нужно ли здесь что-то рассказывать или не нужно. Вот такая вещь. Спрашиваю, что такое эмоциональный коврик? Ну, хорошая тема для следующего вещания, да. Погуглите, напишите Олег Матвеев, эмоциональный коврик. И у меня в блоге найдете кучу ответов на этот вопрос. Так, окей. Что еще у нас тут было? Да, ну вот дальше у меня тут как раз были слайдики про матрицу. На самом деле я... Что у нас там со временем? Ну да, у нас еще минут 10 есть, я договорю, да? На самом деле есть разного вида матрицы. Есть матрица способностей. Есть вот такая упрощенная, да? Ну, вот есть моя любимая матрица. Она выглядит устрашающе, когда люди на нее смотрят, им становится все непонятно. Я просто пока не буду сейчас даже эту тему продолжать, потому что я думаю, это разговор не на 3 минуты. Просто хочу сказать, что на самом деле всю эту матрицу полностью можно конвертировать в вопросы. И в этом, наверное, вся фишка применения этой матрицы. Потому что у меня в голове на каждый пункт, который здесь находится, ну, в принципе, вот то, что желтеньким выделено, да, это вот 5 точек баланса, которые мы сейчас проговаривали на самом деле, да. То есть, в принципе, можно... не заморачиваться на матрицу, да, а просто вернуться вот сюда, вот на этот кадрик, на этот слайдик, да, и еще раз вот это проговорить. Это те же самые пункты, да. Стоп, у меня ситуация, кто находится в этой ситуации, что он переживает, как он реагирует на эту ситуацию, что нужно добавить, убрать или изменить для восстановления саморегуляции. На самом деле можно продолжить, взять эту матрицу целиком и точно так же конвертировать вопросы. Вот единственное, что я, наверное, сейчас бы еще вам попоказывал, как бы, да, что есть еще несколько моментов, которые я вам, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, как на такое домашнее задание. Так, у меня тут, по-моему, на слайдах это домашнее задание было написано. Сейчас, один секунд. Ну да, давайте сейчас я немножечко к слайдикам вернусь. И покажу. Ну, во-первых, я вам уже кое-что показывал, да, что есть книжки определенные, которые можно почитать, да. Первая вещь – это книжки «Беседы с Барри». Ну, это моего авторства книжки, да, они вот недавно были выложены на Кубе. Куб. Ну, вы можете набрать там вот, видите, ссылочку, да, на экране. Куб.ру, Матвеев. Вот, сейчас я вам на экране покажу, где, как это выглядит, да. Вот тут мои книжечки, да, и тут вот внизу, вот самая первая найдет, да, «Беседы с Барри». Они раньше за деньги продавались, да, мы решили в качестве новогоднего подарка их выложить. «Беседы с Барри». Барри, если вы знаете, если вы когда-нибудь слышали его имя, ну, может, если не слышали, просто книжки почитайте. Там он про удачу много чего рассказывает, много такого, что, наверное, хорошо дополнит сегодняшний наш вебинар. Я тоже не буду пытаться за него перепроговаривать то, что там в книжках в этих написано. Вот, следующий момент, ну, это вы уже видели, я вам показывал, да, это Дитрих Дёрнер, он находится вот по этой ссылочке, Дёрнер, там можно эту книжку скачать и прочитать, называется «Логика неудачи». Еще раз я повторю, это вот вывод, на который стоит обратить внимание. Люди, которые терпят неудачу, мыслят стереотипами. И, кстати, на самом деле, это вот вообще вот спорный такой вопрос, который много раз возникал, да, потому что стереотипы-то называются по-разному, да, кто-то, например, в каких-то школах стереотипы называют словом «постулаты». Да, якобы есть постулаты правильные и неправильные. Нет, нету. Любой постулат имеет такое свойство, что он может оказаться бессознательным, то есть постулат как некая, такое вот, некая фиксированная идея, то есть некое такое суждение, да, которое не анализируется, а просто применяется якобы для изменения реальности. Он до какой-то степени работает в каких-то ситуациях, в каких-то не работает. А реально успешный, удачный человек, да, он мыслит не постулатами, он мыслит вопросами, он задает себе вопросы. Можно взять все те же самые вещи, которые вы всегда делали, и просто в конце добавить значок вопроса. Вот. И еще вот пару моментов, которые я в качестве домашнего задания вам могу дать на следующую неделю. Хотя, как я уже говорил, в принципе, у нас каждую субботу выходят вот эти вот вебинары, да, открытые. И, кстати говоря, вот кто-то там про эмоциональный коврик спрашивал, да, тоже, если вы зайдете ко мне в блог, вы увидите, что там вот последние несколько лекций, они как раз про эмоциональный коврик. А давайте я вам прям покажу на экране, что я, собственно говоря, менжуюсь. Ну вот, если вы зайдете вот сюда, так, зайдете, куда зайдете? Зайдете ко мне в блог. Это Олег Матвеев, livejournal.com. Вот, вот он тут сейчас загрузится. Вот он загрузился, да, и посмотрите, что у нас за последнее время тут в блоге публиковалось. Так, давайте пролистаем. Вот, общедоступные, вот пост называется, общедоступные субботние семинары. Да, я уже говорил, что на самом деле у меня была такая идея, что вот как раз в вам ответах я могу отвечать на те, ну, на вопросы по тем материалам, которые там были. Но как-то особо люди вопросов не задают. На самом деле здесь есть несколько. Вот, кстати, видите, и про матрицу тут есть. Если вы видите, вот изображение там мелковатое, но в принципе видно. И есть про эмоциональный коврик. Причем несколько вещей. Вот, тут даже есть где-то метка. Метка. А, кстати, наверное, давайте ее прямо сюда и добавлю. Почему-то ее здесь нет. Сейчас ее добавлю и вам покажу, что получается. Так. Эмоциональный коврик. Сохранить изменения. Видите, у нас все прям на лету делается. Вот, нажимаем на эту, на этот тег. Вот. И что мы получаем? Так, что мы получаем? Давайте полистаем. Вот тут вот, смотрите, как нам сегодня повезло. Клиентка, которая у меня была назначена на после этого вебинара, только что отменилась. Поэтому, в принципе, я перестаю торопиться, да, я могу еще полчасика с вами здесь потусить. Смешно. Сейчас, секундочку. Так, секунду, прошу прощения. Ага, не успевает. Ладно, тогда расслабляемся. О, нам хорошо. Так, эмоциональный коврик. Вот тут прямо идут, видите, вот эмоции, эмоциональный коврик, отработка зарядов через распознание эмоций. Да, находится по тегу эмоциональный коврик. Вот такая вот вещь. Ну и тут, то есть, прям лекции есть на самом деле. Вот, так вернемся к нашим слайдикам тогда. PowerPoint. Вот, домашнее задание, смотрите. На самом деле было два семинара, вебинара. Они уже довольно-таки древние, но очень классные. Правда, классные, да. Один назывался «Формула счастья», и второй, и здесь вот ссылочка есть, да, можете посмотреть. Надеюсь, она достаточно хорошо видна. Но, в принципе, я эти все ссылочки сейчас со слайдов прямо под видео добавлю, когда на YouTube будет выложено. И ответы на вопросы по вебинару. Ну, вот формула счастья имеется в виду. Ну и процессинговый робот. Я про него упоминал, да. Давайте его тоже покажу на экране. Так, Google Chrome. Что у нас тут стоит? Дитрих Дернер. Это я рассказал. Беседы с Барри. Это я рассказал. Процессинговый робот. Да, вопросы, которые задает. Можете посмотреть. Мы вот страничку недавно как раз восстановили. Вот. И вот эти вот два вебинара. Они 2013 года, ничего себе, там уже 4 года. Здесь есть тайм-коды на самом деле, да, и можно посмотреть. Речь идет по формулам счастья. Но вот смотрите, какой интересный вопрос. Да, здесь, насколько я помню, я формулы... То есть это было еще до вот этого моего озарения на тему того, что в правильных случаях люди мыслят, ну, ясно мыслящие люди мыслят вопросами, да, а омраченно мыслящие мыслят постулатами, да, или утверждениями, да. Поэтому это очень интересно. Я это упражнение делал сам, но попробуйте это сделать. Попробуйте взять и те формулы, которые я там показывал, просто сформулировать их не в виде утверждений или заданий, а в виде вопросов. Это очень-очень интересное такое задание, да. И, соответственно, еще вот тоже здесь было небольшое видео, да, ответы на вопросы. Но я сейчас тоже в канал в Телеграме их репостну. Вот такие вам задания на сегодня. Так, ну и поскольку у нас клиентка куда-то убежала, да, тогда мы сейчас спокойненько вернемся в видеоформат наш и посмотрим, что у нас люди тут написали в чате. Почитаем ваши вопросы. Может быть, на них поотвечаем. Такс. Так, что спрашивают? С форматом вопросы просто супер. Ну да, на самом деле я вот на сегодня хотел именно вот рассказать самую простую вещь, самую простейшую, да, что любая инструкция, если вы ее слегка конвертируете в вопросы, я не знаю, мне вот сейчас даже интересно, когда я эту идею вам, ну как бы подкинул, да, у меня возник вопрос, интересно, а насколько эту идею смогут извратить? И насколько ее можно понять неправильно, да? То есть не так, как я ее хотел донести, а как-то там по-другому. Наверняка что-то будет. Но, в принципе, я вот уже уловил тут несколько тем для следующих трансляций. Там одна тема для следующей трансляции может быть посвящена конвертации матрицы способностей вот в формат, да, ну, формат вопросов, то есть пройтись по всем позициям, не только вот по первым пяти точкам баланса, да, а по всем позициям более подробно. Это очень интересная тема, да. Вторая тема, могу рассказать про эмоциональный коврик, тем более, что я про него много раз рассказывал уже, да, и, видимо, как-то плохо, бесформатно рассказывал, все еще это новая информация, сделаем такое видео про него конкретно. А так, отличный пример. Так, еще раз про круговой процессинг от моей мамы. Можно? А что там непонятного-то? Это называется, в принципе, это прием, который, ну, некоторые говорят, что он был заимствован из расстановок, вот, где, как вы знаете, да, просто берут человека, там, заместителя и назначают его кем-то, да, берут человека и говорят, ты теперь моя мама, да, и просят его почувствовать себя мамой и вести себя в соответствии с теми переживаниями, которые появляются. Вот, на самом деле вы то же самое можете сделать с самим собой в одиночестве, да, просто сказать теперь себе, вот, я моя мама, почувствовать себя своей мамой и через те же самые точки, через те же самые пять вопросов себя провести и посмотреть, что получится. Вы удивитесь, но на самом деле это очень здорово работает. Так, про эмоциональный коврик вопрос услышал и показал. Так, быть, делать, иметь, Вселенная Владлена пишет. Ну, я в очередной раз попрошу, да, вот участников, которые у нас пишут вопросы. Это стандартный мой запрос, я его всегда проговариваю. Если вы пишете что-то в чате, пожалуйста, пишите полностью. Если вы что-то хотели спросить, спрашивайте. Если вы что-то хотели там утверждать, утверждайте. Да? То есть, когда мне берут и пишут «быть, делать, иметь», я вообще понятия не имею. Это просто засорение чата. Я не понимаю, что вы хотели сказать, к какой фразе и так далее. Потому что вот у нас трансляция идет 1:23. К какой фразе это все было сказано? Зачем? Так, премного благодарна вам за книжки. Да, пожалуйста. Почему с кем поведешься, от того и наберешься. Перенимаются фильтры восприятия и стереотипы. Вот видите, человек сам задал вопрос, сам на него ответил. Очень приятно. Так, по вашему опыту, насколько быстро можно развить способность к рефлексии, способность задавать вопросы? Бессмысленный для меня вопрос, потому что это зависит исключительно, как вы понимаете, и только от вас. Практикуйте, практикуйте и практикуйте. Вот насколько быстро это у вас сформируется, ну, все ваше будет. Так, ради чего я это делаю? Это о поиске моих скрытых мотивов, типа ради чего на самом деле? Или а что я вообще хочу получить? Или я вообще понимаю, чего я хочу получить? Вопрос, когда я задаю вопрос, ради чего я это делаю, я его задаю столько раз, сколько нужно для того, чтобы человека, ну как бы довести до вот самого приземленного уровня конкретных действий. То есть, ну вот еще мой пример я проговорю, да. То есть, когда человек говорит, если ты там, это допустим, да, он говорит, я хочу какому-то человеку сказать правду. Вопрос, ради чего ты хочешь ему сказать правду? Что ты хочешь, чтобы произошло? Ну, чтобы он ее знал. Хорошо, а он ее, чтобы он ее знал, что тогда произойдет? Вот ради чего он должен это знать? Ну, чтобы у него, вот, понимаете, да, иногда человек просто, это, кстати говоря, один из способов поиска фиксированных идей. То есть, когда человеку задаешь вопрос, зачем, 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 пока вот он не придет в тупик, не упрется и не увидит, что ну реально же бред какой-то, какая-то хрень непонятная, да. И вот тогда уже с ним можно там сказать, окей, здесь тупик. То есть, получается, что, это же очень важный, кстати, такой момент, да, что когда мы с человеком работаем, один из таких вот, так, сейчас я тут кое-какие моменты поставлю на место, вот ссылочки поставлю, пусть они будут. Оверлей. Так, где тут что-то у меня еще было? Так, сейчас, один секунд. Вот этот был, да, и про Ask был, да. Ask — это где вопросы задают, да, это моя электронная визитка, а сверху это та ссылочка, по которой все мои открытые трансляции. То есть каждый раз, когда мы с такой ситуацией сталкиваемся, да, мы всегда берем и задаем вопрос, да, вот зачем, 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 пока не дойдешь до тупика. И когда человек доходит до тупика, тогда он сам из своего опыта видит, что то решение, которое он придумал, оно не то. Другое дело, что доведя человека до тупика, нужно научить его задавать все правильные вопросы. Вот в чем дело, да. Иногда ведь не знаешь заранее, для чего бывает неожиданный результат. Вот знаете, мне вот реально человек просто, вот Роман Ром, просто товарищ танкист, просто вообще исключительный. Иногда ведь не знаешь заранее, для чего. Именно, друг мой, именно. Если ты знаешь заранее, то это фиксированная идея. Я же об этом весь вебинар рассказываю. Хорошо, хоть к концу вебинара начинает доходить. Если ты заранее знаешь, все, ты уже в ловушке. Как ты можешь заранее знать? Это вот как раз те наивные люди, которые мне говорят, у меня там, не знаю, там в ухе свистит, от чего это? Откуда я знаю? Понятия не имею. Я знаю правильные вопросы, которые нужно задать для того, чтобы узнать ответ. Но это процесс, его нужно провести. Я не знаю. Я агностик. Вот кто-то тут у меня из зрителей прояснял слово агностик, да? У него озарение наступило. Так что да. Так, Олег, скажите, пожалуйста, хотя бы немного, как матрицу способностей переложить на вопросы? Это будет тема нашего следующего вебинара. Олег, как вытянуть из родственников нужную информацию, если они не хотят говорить? Не хотят говорить? Хрен с ними. Я, честно говоря, не знаю, о чем я спрашиваю. Я же ваших родственников не знаю. Зачем из них вытягивать информацию? Тут как бы есть такая простая вещь, да, что если... Вот у нас пару минут, я сейчас буду уже заканчивать. Если вы в своей жизни испытываете некий дискомфорт или некое влияние от чего-то, что где-то, когда-то произошло, вся информация в вас уже есть. Вся информация, которая вам нужна для того, чтобы исцелиться, она у вас уже есть. Как ее вытянуть? Есть куча способов. Есть чистое пространство, есть расстановки, есть замещающий процессинг и так далее, и так далее, и так далее. Миллионы способов есть. Ну, не миллионы, это я гоню. Но с десяток способов найдется, как информацию нужную получить. Так что тут особой проблемы нет. Конечно, хорошо, когда люди просто берут вам и рассказывают. Так, можно ли будет скопировать слайды? Я со слайдов... Ссылки точно дам. Ну, слайды могу тоже в PDF-ку сохранить, да выложить. Так, скажи, вот прояснили эмоции по ситуации на коврику и дальше. Ну, это тоже, да, вот я понял уже, что две темы. Почему-то мне об этом спрашивают снова и снова. Я не знаю, что-то я не догоняю, видимо, в объяснении. Что-то мне еще самому предстоит осознать. Значит, первая тема – это эмоциональный коврик. Да, и вторая тема – это матрица способностей в вопросах. Сконвертировать. Сделаем это, друзья мои. Записал. Так, как узнать, какое из множества событий, например, в течение года привело к конкретной психосоматике? Ну, для этого вам нужен... Ну, как узнать, для этого нужен опыт работы. Вот, на самом деле берут все события и смотрят, какая там есть связка, да. Знание, оно приходит интуитивно по ощущениям. Я сейчас, к сожалению, понимаю, что то, что я говорю, это такой достаточно пустой звук, да, потому что, ну... Ничего понятного я сейчас не проговариваю для вас. Потому что это работа уже терапевта. Да? Задавать вопросы, следить за реакцией. Мы задаем вопрос, смотрим, какая приходит реакция. Задаем вопрос, там, что случилось перед этим. Там, а за неделю? А за две? Вот. Значит, оно. Человек чувствует. Так, на полчасика еще вроде эфир нет. Ну все, полтора часа заканчиваются уже. Я вот смотрю, эфир идет 1:29. Больше полутора часов я вещать не собирался. Вообще час собирался вещать. Так, сейчас ученые говорят, что воспоминания не имеют ничего общего с реальностью. Что нам с этой информацией? Ничего. Я никогда, еще раз скажу, я никогда, нигде, ни для чего не ставил целью именно вспоминать. Я считаю, что в названии техники исцеления воспоминаниям, это чисто от себя я сейчас скажу, как бы, да, оба термина неправильные. Во-первых, это не исцеление, потому что мы целительством не занимаемся, исцелить себя может только сам человек. Вот, а во-вторых, не воспоминанием. Почему есть воспоминания? Это исцеление сознанием скорее, да, то есть это практика осознанности. Поэтому что там ученые говорят, что воспоминания не имеют ничего общего, ну да, если их использовать как доказательство в суде там, или свидетельство о том, как на самом деле все происходило, то да, вот ничего. А если использовать это как способ добиться выздоровления, то совсем другой эффект. Да, какая разница, там соответствует они чему-то, не соответствует. Вообще вопроса такого не стоит. Вот. Все, всем спасибо. Напомню еще раз, да, что все вопросы, которые вы не успели задать, пожалуйста, задавайте так, с какой руки тут правильно показывать, да? Вот с этой. Вот сюда задавайте, да, Ask.fm. Я эти вопросы накоплю. Ну и где-нибудь в следующий раз я анонс поставлю, когда будет следующая трансляция. Напоминаю, да, что если вот по верхней ссылке зайдете, можно слово «лайв» там в конце стереть. Там всегда висит наверху информация о том, когда будет ближайшая открытая трансляция. Вот, если там ничего нет, то ничего нет. Если там что-то есть, то там стоит таймер, который показывает, когда она начнется. Надеюсь, что видео было хорошее вроде бы, да, вот я научился из своей замечательной программки все транслировать. Хорошо, по-моему, получилось. Тест прошел замечательно. Вот. И да, вот видите, новый формат работает лучше. То есть лучше, когда есть какая-то конкретная тема, я конкретно о чем-то говорю, а не в общем и целом. Поэтому я с вами на какое-то время прощаюсь. Да, сейчас я посмотрю, где у меня там свободные окошки, куда-нибудь там заряжу следующую трансляцию. Да. Следите, подписывайтесь на канал. У меня показывает статистика, 104 человека смотрят. Да, видите, как сразу в два раза удвоилась аудитория, стоило всего лишь навсего написать нормальный анонс. Что-то я хотел еще сказать. Я хотел сказать, что у нас сегодня 10 января, 18 января запускается Академия Ясного Коучинга. Всю информацию по Академии Ясного Коучинга вы тоже в плейлистах на моем канале в YouTube найдете. Вы еще не опоздали. Еще некоторое время можно будет успеть присоединиться, потому что у нас первые практикумы начинаются, сейчас я вам скажу, когда. Начинаются у нас они... Первый практикум у нас 3-4 февраля. Да, то есть до этого времени, до начала февраля, в принципе, еще можно в поток попасть. Потом уже будет, конечно, поздновато и трудновато. Вот. Так что, в общем, всем привет. Скоро в какой-нибудь открытой трансляции услышимся. Да, смотрите меня здесь. Все остальные видео, которые не для прямого эфира, тоже на канале появляются. То есть, если я вещаю в Facebook или еще где-то, тоже здесь все эти видео появятся. Вот. А прямой эфир тоже будет здесь, на YouTube. Я очень рад, что у меня все получилось. Спасибо за ваше внимание. Хорошего вам вечера. Пока-пока.